20 часов 5 минут, московское время. В эфире программа «Цена вопроса». Это «Живой гвоздь» и «Эхо». Я Айдар Ахмадиев. И, конечно, напротив меня в виртуальной студии экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, рад вас видеть.
Айдар, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Рад снова быть у вас в гостях.
Да, особенно приятно вот такие наши редкие эфиры проводить. Мы как-то, знаете, я сегодня Лизу Аникину заменяю временно, если кто, там уже были вопросы, поэтому Лиза обязательно вернется к вам, я надеюсь, на следующей неделе. Ну а сегодня давайте представим, что мы как-то вас приглашали в утренний разворот с Машей Майерс, и вы, по-моему, не смогли прийти, поэтому я вас нашел в другой передаче.
Ну, Айдар, у вас утренний разворот, у вас это когда у меня глубокая ночь, поэтому я, конечно, рад развернуться, но кроме как с одного бока на другое не способен ничего сделать.
Да, понимаем. Хорошо, Сергей Владимирович, вы знаете, тут скандал, такая большая история, честно говоря, я не ожидал, что она будет настолько обсуждаемой, да, и настолько много материалов в СМИ выйдет, это компания Wildberries. Может быть, вам что-то известно, потому что там ничего особо непонятно вот лично мне и некоторым слушателям, да, сегодня мы утром пытались эту историю как-то пересказать, но, честно говоря, получилось слабо. Рамзан Кадыров, значит, муж основательницы Wildberries, это крупная компания, пожаловался Рамзану Кадырову на рейдерский захват компании. Вот глава Чечни пообещал в ответ защитить законный бизнес, как он говорит. А при этом СМИ пишут, что сделку по слиянию компании с оператором рекламы «Рус» одобрил лично Владимир Путин. И, честно говоря, это выглядит как некий передел, продолжающийся, наверное. Вы видите в этой истории что-то знаменательное?
Айдар, честно говоря, я не могу сказать, что я глубоко погружен в эту сделку. Да, потому что, ну, компания Wildberries вообще появилась уже после того, как я уехал из России, и я о ней могу, ну, что называется, вот только, как говорится, так же, как вы, средства массовой информации узнавать. Вот, но я бы обратил внимание на другое, да. Наверное, я бы начал с того, что это дело о разводе. Да, и муж, жена разводятся, и это, собственно говоря, не первый случай, когда разводятся супруги, одному из которых принадлежат большие активы, но, как правило, активы были оформлены на мужа. Да, мы можем вспомнить Владимира Потанина, мы можем вспомнить Алексея Мордашова и так далее. И во всех этих случаях жены получали незначительную долю, что называется, совместно нажитого, хотя по Российскому семейному кодексу должно делиться все пополам. И вот такое вот, как сказать, мужеское начало российского де-факто семейного кодекса и отношение российских судей к семейному кодексу, к нормам семейного кодекса рассматривалось всеми как нормальное. А здесь ситуация другая. Да? Здесь, что называется, бизнес-вумен. Она, супруга, создала весь бизнес, и я так понимаю, что муж, ну, все-таки не играл главной роли в этом бизнесе, и ему стало обидно, что, видимо, при разводе ему достается меньше, чем он бы хотел. Ну, как-то вот так, может быть, у них был брачный договор, может быть, еще какие-то условия, может быть, там так бизнес был организован, что ему досталось непропорционально меньше. И захотелось получить больше. И плюс ко всему, насколько я понимаю, у владельцев компании «Русаутор» был, ну, какой-то такой не очень крупный, но был такой бизнес-тренер, давайте скажем так, до конфликта, до стрельбы дело не дошло, с лицами, близкими к Рамзану Кадырову. Но, видимо, вот все это дело замешалось одно на другое, да, что один человек захотел получить больше, стал искать, кому бы обратиться. Вот, ну, и как это, враг моего врага, мой друг. Да, если идет слияние с компанией «Русаутор», то нужно искать, кто является врагу, да, или у кого были, с кем имели проблемы владельцы компании «Русаутор», и попытаться найти у него какую-то такую защиту, крышу. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что, в общем, знаете как, есть хорошие, но, ну, я, честно говоря, хорошая новость состоит в том, что все обходится пока без стрельбы, да, потому что, ну, вообще-то говоря, могли бы и пострелять. Да, учитывая, что Рамзан Ахматович и люди, близкие к нему, они, что называется, за пистолетом в карман не лезут, они его сразу достают. Вот, поэтому, ну, давайте считать, что это вот такой вот, как бы, бизнес-семейный конфликт или конфликт на почве развода. И сейчас, ну, как понятно, что сейчас рано делать выводы, надо все подождать, да, чем все дело закончится, и, может быть, это обращение к Рамзану Кадырову так и останется глазом вопиющего в пустыне.
Ну, в этой истории очень интересно, куда обращаются люди, чтобы решить свои конфликты, бизнес-интересы, защитить, да, не в суд куда-то, а к Рамзану Кадырову, который, судя по всему, в последнее особенно время стал достаточно влиятельным актором в российской и политике, и экономике. Мы помним историю с Данон, например, контроль над которым получили близкие к Рамзану Кадырову люди, как писали об этом, в том числе и западные СМИ. Да, вот это, наверное, и интересный факт. Скажите, а вот правильно ли в связи с этой историей говорить, что 90-е возвращаются? Или все-таки все немного иначе?
Ну, смотря что 90-е, да, ведь в конце концов в 90-х просто приходили и силовым образом захватывали компанию. Да, врывались люди с оружием в масках, приносили с собой устройства, там, разбивали замки, вскрывали заборы, вот, и стреляли, убивали. Вот, поэтому в этом отношении, конечно, ну, вот такого... Ну, наверное, все-таки мы достаточно далеки сегодня от этого. Мне кажется, что сегодня... Если мы говорить о возврате 90-х, то это нужно говорить о том, что российские власти вернулись в 90-е, так скажем, используют методы 90-х, просто отбирая собственность у российских бизнесменов или иностранных бизнесменов. Да? Потому что, ну, понятно, что они пока не стреляют, но методы, которыми работают российские власти, отбирая собственность или отбирая управление собственностью, они, в общем, сильно напоминают вот методы бандитов образца начала 90-х годов, да, когда против лома нет приема, а против пистолета, если есть прием, то только автомат. Вот, поэтому вот в этой части я бы сказал, да, что российские власти, они не стесняются использовать силовое давление, монополию на насилие, которые реализуются через судебные решения, да, через там, незаконные указы президента, отбирающие собственность. Вот. Но вот опять мне кажется, что все-таки я пока не готов делать вывод, что Рамзан Ахматович, да, он стал каким-то, ну, что к нему обратились, потому что он такая важная фигура, способная решить любой конфликт. Мне кажется, что все-таки это такая случайность. Его, как сказать, следы, его отпечатки пальцев есть в истории Русаутдор. Поэтому, собственно говоря, к нему и обратились.
Понятно ведь, что отбирая компании, в том числе у иностранных владельцев, это просто они самостоятельно, своими же руками перекрывают поступление иностранных, западных, да, в первую очередь, инвестиций. А у них есть на что надеяться? То есть, отказавшись от этого, есть ли на что-то еще надеяться, что может компенсировать всю ту выгоду, которую получала российская экономика от вливания денег с Запада?
Ну, Айдар, ну, посмотрите, российская экономика лишилась иностранных инвестиций не потому, что Путин отобрал компанию «Рольф» или компанию «Ютипро». Россия лишилась иностранных инвестиций, потому что Путин начал войну. Да, поэтому вот, что называется, потерявши голову, по волосам не плачут, решили российские власти, что, ну, сейчас нам закрыли, нас заморозили активы Центрального банка, против нас ввели санкции, там, не знаю, к нам прекратили, как это, все флаги в гости к нам прекратили идти, иностранных инвестиций к нам нет, ну, значит, мы можем вытворять все, что хотим. Вот, поэтому, ну, мне кажется, что, ну, здесь причинно-следственные связи, они устроены немножко по-другому, да, что иностранные инвестиции не идут, потому что Путин начал войну. Думает ли Путин о будущем, думает ли Путин о том, что без этого российская экономика, ну, будет отставать в своем технологическом развитии? Думаю, что не думает. Думаю, что он верит в сказки, которые ему рассказывают Мантуров, Чемизов и компания, что мы сейчас своими силами, суверенными технологическими ресурсами, современными технологическими решениями, импортозамещением решим все проблемы. Вы, Владимир Владимирович, только подкиньте нам пару триллионов рублей. И подождите лет 5, и через 5 лет все будет в ажуре. Вот. Ну, Путин, собственно, ему этого достаточно. Да? Там, через 5 лет то ли ишак помрет, то ли падишах. Вот. Поэтому его эти обещания устраивают, а долгосрочные горизонты, ну, не знаю, там, 20 лет, 30 лет, ну, мне кажется, что Путина совершенно не волнует, да, он понимает, что это выходит за пределы его жизни. Но это примерно так же, как, не знаю, большевикам, которые национализировали там, промышленность в России, или вообще собственность в России в декабре 2017 года, начиная с декабря 2017 года, да, рассказывает: ребят, вы знаете, а вот там через 50 лет, в 1967 году, вы будете так отставать от всех стран мира. Ну, какая, кто думает на 50 лет вперед? Конечно, это, таких мыслей у них в голове нету, а там 5 лет, ну, как-нибудь продержимся.
А вы перечислили три фамилии, да, может быть, это не полный список, конечно, но то есть он в большей степени в экономических даже вопросах, на ваш взгляд, ориентируется на мнение людей, выходцев из силового блока, то есть Щемезов, например, да, не обращает внимания на Набиуллину, какую она роль играет, и остальные такие прогрессивисты экономические, как их назвать?
Нет, Айдар, смотрите, ведь у Путина... Знаете, как-то всяк сверчок знает свой шесток. И у него за конкретными людьми записаны конкретные функции, за что они отвечают. Конечно, он готов там слушать мнение Набиуллиной по вопросам промышленной политики, мнение Силуанова. Вот. Но в голове у Путина за промышленную политику в гражданских отраслях отвечает Мантуров. За производство вооружений в основном отвечает Чемизов, потому что это Ростех. Вот, ну, а там та часть, которая не под Ростехом, она опять-таки висит на Мантурове. Вот, поэтому, ну, сейчас еще Новак получил немножечко промышленной политики, да, соответственно, Белоусов, у него какие-то куски, у Орешкина небольшие, там, право совещательного голоса. Но, в принципе, это все, да, понятно, что там мнение Набиуллиной для Путина очень важно, но он не считает ее специалистом в технологиях, он не считает ее специалистом в технологическом развитии, он не считает ее... Ну, собственно говоря, Центральный банк на это не претендует, да, и ведь нельзя же сказать, что Центральный банк или там Министерство финансов в России говорят, что мы знаем ответы на все вопросы, дайте нам порулить экономической политикой. Нет, конечно. Поэтому у Путина в этом отношении, ну, вот как это, сверчки сидят по своим местам, и каждый отвечает за свое.
Этот срок, будущее, да, о котором мы говорили, о котором Владимир Путин, как вы считаете, не думает, ну, например, там 10-30 лет, возьмем такой срок, к чему вот это все приведет? Отсутствие западных инвестиций, захват компаний, передел собственности и так далее. Какие реальные последствия для России и для россиян долгосрочные?
Ну, смотрите, Айдар, вот точно совершенно не нужно говорить о том, что российская экономика рухнет, да, или что в российской экономике будет тотальный дефицит, как в Советском Союзе. Ну, потому что российская экономика, она рыночная, я об этом постоянно говорю, что в ней работает очень важный инструмент, который не работал в советской экономике, это цены, которые реагируют на избыток или недостаток предложений, на там, повышенный или пониженный спрос. И в этом отношении, ну, с учетом каких-то ограничений, которые существуют, российская экономика там, сможет закупать то, что нужно, потому что ну, на горизонте, я думаю, что даже, наверное, 30 лет, ну, давайте так скажем, на горизонте 20 лет, давайте скажем так, до 15 лет, да, горизонт 15 лет до 2040 года, я думаю, что вот экспорт основных сырьевых товаров из России, ну, а это самое главное, это нефть, да, и все остальное, он, ну, вряд ли будет снижаться, потому что все прогнозы на сокращение мирового потребления нефти, это там, после 2035-40 года, то есть они, прогнозы, уходят туда, да, соответственно, будет покупаться сырье, будем покупать все остальное. Дальше возникает вопрос, ну, вот если посмотреть статистику, то мы видим, что начиная с 2022 года продажи автомобилей западных марок, да, или восточных марок, там, корейских, японских, они практически сошли на ноль. Ну, там есть, конечно, единицы или десятки какие-то продаются, но в основном продаются китайские автомобили. Вот сказать, что российский потребитель не может купить автомобиль, это неправда. Да, но количество продаваемых новых автомобилей, оно, ну, раза в два ниже, чем до войны. А если сравнивать с каким-нибудь 2012 годом, то раза в три, наверное, уже ниже, чем. Да, в принципе, это означает, что автомобильный парк стареет. И, ну, я не знаю, там, конечно, сейчас мне, нам с вами в чат те люди, которые там защищают все хорошее против всего плохого, скажут, что китайские автомобили тоже хорошие, что они замечательные. Ну, вот в моем понимании китайские автомобили по качеству отстают вот, там, американских, европейских, японских, корейских, и сильно отстают. Можно что-то говорить, наверное, о китайских автомобилях и электромобилях, но это пока точно не для России. Россия пока не является крупным потребителем электрических автомобилей. Вот, соответственно, ну вот что означает, что автомобильный парк, находящийся у россиян, стареет и технологически отстает. Означает ли это, что не будет машин, на которых можно ездить? Нет, не означает. Да, ну, так, точно так же, как там в Советском Союзе были «Жигули», были «Москвичи», были даже «Волги», были «Запорожцы». Ну, то есть, в принципе, Советский Союз что-то производил, да, и на этих автомобилях можно было ездить. Так как и по импорту завести ничего нельзя было, то, соответственно, ездили на том, на чем могли. Как только была разрешена свобода внешней торговли, то выяснилось, что потребитель выбирает подержанное, но лучшего качества. Да, то есть, и вот это вот технологическое отставание, оно не возникает за один день, оно не возникает за один месяц, да, оно не возникает за один год. Оно накапливается. И чем дольше Россия живет вот в этом режиме технологического как бы, вакуума, там, полувакуума, да, закрытая от западных технологий, тем больше этот разрыв будет ощущаться и будет виден. Там, в Советском Союзе выпускали цветные телевизоры, да, в Советском Союзе выпускали холодильники. Ну, как только сняли барьеры, да, то почему все стали закупать, ну, сначала там европейские телевизоры, американские, да, а потом корейские, японские. Вот. То есть в этом отношении вот, жизнь будет продолжаться, да, но там через 15-20 лет качество потребления, качество жизни россиян, оно упадет, а цены будут расти, да, потому что это неизбежно, ну, если там в России продавалось там 1 700 000 автомобилей, а сейчас продается 800 000, да, то мы понимаем, что вот спрос на новые автомобили будет расти, и цены просто их больше завести не могут, да, по разным причинам. Или у россиян денег не так много, или еще хотят купить подержанные там, через вторые, через третьи руки. Вот, поэтому, да, будет просто снижение уровня жизни, но оно будет идти медленно, плавно, и там, сегодня от вчера ничем не будет отличаться. Да, но в тот момент, когда барьеры будут открываться, в тот момент, когда там, российские власти поменяют свое отношение и захотят выйти из-под режима санкций, вот тут весь разрыв будет виден.
Но преодолеть его получится за короткое время при благоприятных условиях? Или все-таки этот разрыв, он затягивает Россию в некую петлю, да, в яму, что ли, на очень много поколений вперед?
Ну, смотрите, Айдар, вот это же вопрос, он не, как сказать, смотря где, смотря в чем. Да, вот, ну, наверное, там в том, что касается импорта автомобилей, ну, наверное, разрыв преодолеть легко. Да, ну, всего-то нужно, чтобы западные компании согласились, они же, собственно, продажа таких массовых автомобилей, она не попадает под санкции. Под санкции попадает продажа дорогих автомобилей евросоюзовских. Да? Вот. Поэтому, наверное, там легковые автомобили могут появиться быстро. Но вопрос ведь, вот из тех там 1 700 000 автомобилей, которые в России продавались до войны, из них ну, там, чуть меньше, чем 1,5 миллиона производились в России. Да? То есть были заводы, которые работали. А заводы с технологическими процессами, с соответствующей рабочей силой, там, людей учили, набирали. Там Калужская область, где такой автокластер, всасывала рабочую силу из всех соседних областей, потому что в самой области уже все, кто могли, они там работали. Да? И вот этот автомобильный кластер в России, ну, он возник, ну, наверное, где-то во второй половине нулевых годов, там, между 2005 и 2010. Ну, то есть, если говорить вот о того момента, когда стало можно, да, там 1992 год, и до того момента, когда все это дело появилось, вот не в том смысле, что можно было купить, да, в том смысле, что Россия могла участвовать в производстве, да, хотя бы на пипочку, на небольшую, да, прошло 15 лет. Да, вот дальше, ну не знаю, там, вот те самолеты, которые есть в России сегодня, там Airbus и Boeing, ну, повезло, да, Аэрофлоту, что они достаточно новые, парк этих самолетов, там, средний возраст, сейчас, наверное, лет 7-8, но через 15 лет им будет, соответственно, там, 22-23 года. Вряд ли за это время Аэрофлот сможет купить новые самолеты, потому что это точно попадает под санкции, да, и там у Аэрофлота, ну, я сейчас точно не помню, там, наверное, уже за 200 бортов, да, имеется в собственности или в аренде, вот, приобрести столько самолетов, даже если у вас есть деньги, невозможно, там, ни за год, ни за два, да, потому что ну, там, мощности у производителя ограничены, вы встаете в очередь, контракты заключаете, вообще говоря, вам не нужно заменять все самолеты сразу. Да, и вот, не знаю, там, когда мы все же летаем, ну, не все, все неправильно говорить, многие летают на самолетах, и сразу видно, самолет новый, самолет старый. Да, и вот, и вы сразу это ощущаете. Вот что, даже если у него там достаточно новый салон, даже если он там хорошо отремонтирован, а если старый салон, то еще хуже. Да, там что-то трещит, гремит и так далее. Да? И вот там заменить самолеты, да, ведь опять там у Аэрофлота новый парк появился такой в массовом масштабе, ну, наверное, где-то опять в середине второй половины нулевых годов, ну, там опять 2005, наверное, 2010, да, Аэрофлот окончательно смог закупать, арендовать новые самолеты, а там не сильно подержанные. Да, то есть, вот есть процессы, которые идут долго. А есть какие-то технологические процессы, связанные с тем, что Россия производила сама или собирала сама, да, и, не знаю, вот, ну, не знаю, что взять там, в пример, ну, этот сжиженный газ, да, который сейчас тема самая популярная, построили вот этот Арктик-СПГ-2, Арктик-СПГ-3, вот там наполовину построили. Ну, и, предположим, там, 15 лет, ну, вот это оборудование стоит, да, и сжиженный газ производить можно, а вывести его нельзя. Ну, и понятно, что за 15 лет это оборудование, оно придет в негодность, ну, и фактически там нужно будет, ну, если не заново завод перестраивать, да, то вкладывать какие-то значительные деньги. Там, газопроводы, которые «Газпром» проложил, да, тот же самый «Северный поток», газопровод через Украину, и там... Уренгой, Помары, Ужгород, да, то, что называется. Или нефтепроводы, «Дружба». Ведь если их не будут эксплуатировать там 15 лет, то, скорее всего, их уже в тот момент, когда окошко откроется, их нельзя будет эксплуатировать для того, чтобы они заработали, если вдруг когда-то там, Россия договорится о снятии санкций, да, о том, что можно на каких-то условиях продавать российский газ в Европу, если он вообще кому-то в тот момент будет нужен, да, то вот опять потребуются какие-то огромные инвестиции для того, чтобы запустить вот эту вот машину по новой. Вот, ну, собственно говоря, мы в своей жизни очень часто сталкивались с ситуацией, да, что купите какую-нибудь, там, знаю, электронную игрушку или еще какую-нибудь, да, ну, там, ну, игрушку, я имею в виду, девайс какой-нибудь, да, или гаджет, положите его, он у вас там лет 5 пролежал, пытаетесь его запустить, а у него что-то не получается, да, вот просто он лежит, и почему, вроде с ним ничего не было, а запускаться не хочет, да, и вот то же самое с экономикой, когда оборудование долго стоит, долго простаивает, долго не обновляется, то выясняется, почему-то с ним возникают какие-то проблемы, да, и чего-то делать не получается.
Да, но тут, вы знаете, вам могут возразить, что все-таки есть китайские автомобили. Как вы уже сказали, есть китайские самолеты еще. Вот, кстати, КНР разрабатывает дальнемагистральные широкофюзеляжные авиалайнеры С-929 без участия России. Хотя изначально это был совместный проект. Китайская авиастроительная корпорация представила на международном авиасалоне этот самолет, да, и там Россия не упоминается. Но заменят. Вот интересный факт из вашего телеграм-канала, что Сергей Собянин, мэр Москвы, подписал, значит, документ о переименовании площади Европы в площади Евразии. Видите, везде. И на улицах курс меняют, вектор ощутимо. И тут тоже могут поменять. Другие самолеты поставлять, никаких вам Airbus'ов и Boeing'ов не будет. А зачем? Собственно, они нужны, скажут.
Но, Айдар, смотрите, качество китайских самолетов, оно пока под большим-большим вопросом. И у китайцев есть один самолет, ну, скажем, неправильно говорить аналог, можно говорить, наверное, конкурент вот этих серии Airbus 320. Вот, и их пока не очень много, и эксплуатируются они только в Китае, и никакой адекватной статистики по ним нет. И я не слышал, чтобы какие-то другие страны этот самолет покупали, а может быть, Китай просто еще не продает. Ну, чтобы не, как это сказать, не иметь проблем. Потому что создать самолет, построить самолет, это, ну, не такой простой бизнес. Да? И здесь дело даже не в том, что нельзя построить завод. Да? Проектирование самолета, конструирование самолета, он требует, ну, какой-то накопленной технологической культуры, накопленной инженерной мысли. Вот этого китайцам пока не хватает. Они, вот предыдущего, то, что я говорю, там, аналог Airbus 320, они его анонсировали уже лет 15 назад, да, и вот, по-моему, только года 3-4 назад они начали как-то вот первые самолеты поставлять. Что касается вот этого широкофюзеляжного самолета, ведь это была советская идея, российская, извините, идея, да, и я помню где-то, ну, я в то время как раз был в совете директоров УАКа, авиастроительной корпорации, соответственно, где-то, наверное, 2012 год, и вот эта идея, она широко обсуждалась, потому что возникла мысль, что нужен самолет большой емкости с точки зрения большого количества пассажиров, но не обязательно, чтобы он долетал там 15, 16, 17 часов, как делает вот этот там Boeing 787. Да, для большинства авиарейсов достаточно, чтобы он летал там 12 часов. То есть, а соответственно, у него должно быть меньше должно быть топливные баки, он меньше берет топливо на взлете, у него снижается вес. Да, и вот, собственно говоря, была идея создать вот в этой нише, построить новый самолет. Ну, то есть, вот, что называется, выступить конкурентом, но как бы вот немножечко, да, раздвинуть как бы рамки и вот создать продукт, которого нету на рынке. Но было понятно, что российские конструкторы могут теоретически разработать этот самолет, но уже было понятно, что российская авиационная промышленность не может его произвести, а самое главное, что нет рынка сбыта. Да, потому что попытки и Суперджета, и вот сейчас МС-21, видно, что, в общем, как-то желающих купить его нет. Особенно, когда там вот Суперджет еще поначалу как-то пытались купить, даже когда итальянцы его пытались продавать, да, но как-то не очень хорошо все шло. И тут возникла идея, что а давайте-ка мы эту идею предложим там или индийцам, или китайцам. Ну, индийцы сразу сказали, что типа не хотим ввязываться, более чем сомнительная идея, нам... Вот как-то транспортный самолет больше нравится. А китайцам сказали, что у вас же много самолетов летает, да, и народу у вас много, там, 1 400 000 000. Вот давайте-ка попробуем, может быть, пойдет на ваш рынок. Вот, и возникла эта идея, появилась вот эта идея там советского, российско-китайского самолета. Да, но чем больше она продвигалась, тем выяснялось, что вклад россиян, он все меньше, меньше, меньше. Выясняется, что вот даже спроектировать самолет самостоятельно российские авиаконструкторы не могли, потому что они не имели понятия, не имели доступа к современным технологическим решениям, да, не имели доступа к современной авионике, то есть нужно было искать какие-то другие решения. Вот, и вот этот, грубо говоря, вклад в этот самолет, он становится все более и более китайским, но понятно, что после введения санкций против ОАКа и Ростеха, которому ОАК принадлежит, ну, любое сотрудничество с Россией, оно, что называется, было отброшено. Китайцы сказали: слушайте, ребят, спасибо, вы нам помогли на начальном этапе, вы нам сделали хорошую идею, ну, типа, если она получится, то мы дальше пойдем без вас. Да? И в этом, на самом деле, вот такая вот, как бы, знаете как, дружба-дружба, табачок врозь.
Угу. То есть можно вот сколько так оно угодно... бывает, да.
Ну да, можно сколько угодно говорить о повороте на восток, можно говорить, что Европы нет, а есть Евразия, а потом еще и сказать, что вообще Евразии нет, а есть только Азия, да, и что Россия это испокон веку была азиатская держава, да, и что мы не, как бы, мы не защищали Европу от татаро-монгольского нашествия, а наоборот, мы Азию защищали от европейского нашествия, и нам, все азиаты нам должны сказать спасибо, что дикие европейские орды или псы-рыцари не пошли дальше на восток и там не покорили Индию, Китай и так далее. Вот. Но китайцы, выясняется с каждым там, месяцем, с каждым днем, с каждым годом, да, выясняется, что китайцы достаточно жесткие и как-то по-своему рациональные экономические агенты. И они с точки зрения преследования своей выгоды, преследования своих интересов, нежелания делиться лишней копейкой в вашу пользу, ну, они гораздо жестче и гораздо циничнее, чем там, немцы, французы, итальянцы, американцы. Да, то есть вот эта вот продажа, мы же, опять вот этот рынок автомобилей, он уже очень хорошо виден, да, что китайцы готовы собирать у себя автомобили и там, привозить их в Россию, вешать, менять шильдики, но не более того. Да, то есть вот отдать какую-то большую долю добавленной стоимости в России Китай не готов. Вот, поэтому сколько ни переименовывай площади, да, сколько ни говори о том, что Европы нет, но Китай останется Китаем, и там, мы для него, в смысле Россия для него, это территория, откуда можно получать сырье, и территория, куда можно продавать свои товары, не более того. Абсолютно прагматический подход, да, трудно было бы спорить, что здесь Китай не соблюдает свои интересы.
Да, мы-то к Востоку повернулись, а Восток от нас, судя по всему, отворачивается в некоторых моментах, по крайней мере. Хорошо, Сергей Владимирович, а вы знаете, вот мы тут с вами говорим, что, собственно, там с экономикой, может быть, не все хорошо в стране, а Росстат так, видимо, не считает, потому что, как передают РИА Новости РБК со ссылкой на бюллетень Росстата, в России вообще не осталось домашних хозяйств, которым не хватает денег на еду. Там вот прям в графе «домохозяйство, которым не хватает денег на еду» в 2023 году указано 0,0%. В 2022 году это была цифра 0, ну, 0,1%, это уже как бы очень мало. О чем это говорит? Действительно ли это так? Или тут смухлевали и что-то там подрисовали?
Ну, Айдар, смотрите, эти данные, это же данные социологического опроса, да, это же вот, ну, нельзя сказать, что в России существует большое количество людей, которые умирают от голода. Ну, если в России нет массового голода и не массовых смертей от голода, то, ну, в принципе, значит, на еду хватает всем. Дальше к вам подходит человек и говорит, можно, мы проводим опрос общественного мнения, скажите, пожалуйста, любите ли вы Владимира Владимировича Путина? И поддерживаете ли вы его политику? Да, конечно. А хватает ли вам денег на еду, на одежду? Ну, конечно, хватает. Вот. Ну, вот, понимаете, когда вас тут сначала спрашивают про Путина, а потом про то, хватает ли вам денег на еду, ну, вот поэтому мне кажется, что вообще все эти опросы, они, ну, вот в такой постановке, в прямолинейной постановке, да, они не совсем адекватны. Вот. Но опять... Ведь вся человеческая натура, да, она построена, природа человека построена на том, чтобы там, жить лучше, да, чтобы уровень потребления рос. И когда есть возможность, ты хочешь покупать и, там, более качественные продукты, да, или те продукты, которые раньше себе позволить не мог. Вот мы видели, что было в конце прошлого года, да, с куриным мясом и с яйцами, да, когда неожиданно у бедных слоев российского населения получилось много денег, появилось много денег по известным причинам, и вот, что называется, решили улучшить свой рацион питания. Вот, поэтому вот эта цифра о том, что там оценка, что нет людей, которым не хватает на питание, ну, наверное, да, опять я повторюсь, то есть спорить с этим, что это не хватает, ну, это, наверное, не так. Там, но я сейчас, у меня под рукой нет этих цифр, но можно посмотреть на более длинный ряд. Он у Левада-центра есть, и там во многих опросах есть такие перекрестные таблички, да, как к кому вы себя относите. То есть, ну, и там категории чуть более мягкие, да, там с трудом хватает денег на питание, или там хватает на питание, но не хватает на товары длительного пользования, или могу позволить себе все. Мне кажется, вот такие все-таки более мягкие формулировки, они лучше отражают то, что действительно происходит с населением, то, как оно оценивает свой уровень жизни. Потому что можно опять там вытащить какой-нибудь другой опрос, и где-то недель 3-4 назад, наверное, был, и когда россиян спрашивали о том, сколько денег вы хотите получать, то есть сколько нужно для того, чтобы жить хорошо. Выясняется, что россиянам в целом, в принципе, нужно в два раза больше денег. Да? Вот, ну, сказать, что сегодня все, получая в два раза меньше денег, чем хочется, все умирают с голода, неправда. Да? Но если будешь получать в два раза больше, почему-то верится, что ты будешь жить лучше, в том числе и будешь лучше питаться. Вот, поэтому, ну, это, мне кажется, что это такой опрос, он не совсем... Ну, как к нему надо относиться? Знаете, это примерно так же, как мы относимся к оценкам Росстата о количестве людей, живущих ниже уровня бедности. Но если уровень бедности... Там инфляция растет, а уровень бедности не повышает, то, в принципе, количество людей, которые живут на доходы выше уровня бедности, оно будет все время расти, а те, кто ниже этого уровня, их будет уменьшаться. То есть это такие статистические игры, которые, ну, при желании можно получить любой результат.
Да, да, подтасовать как угодно. Хорошо, да, ну давайте мы не будем наших зрителей спрашивать, как они относятся к Владимиру Путину. Тут может быть очевидный ответ. Но давайте их спросим, хватает ли им денег на еду. Да? Для тех, кто живет в России, пожалуйста, проголосуйте. Давайте как сформулируем? Хватает ли вам денег на еду? Да, да или нет? Или какие-то еще варианты лучше добавить?
Давайте мы спросим проще. Хватает ли вам денег на жизнь, на нормальную жизнь, Айдар?
Вот, хорошо. Хорошо,
ну, на нормальную жизнь, да? Вот,
а что значит нормальная? Давайте раскроем.
Ну, у каждого свое. Вот мне нравится, то есть я живу нормально, да, или я живу плохо. Ну, вот, или вообще в деньгах счастье. Слушайте, давайте зададим вопрос, а в деньгах счастье или счастье в деньгах? Мне кажется, так будет интереснее. Да? Ну, чем будем повторять Росстат? Давайте спросим, ну, в деньгах счастье, в деньгах? Или не в деньгах?
Давайте, да. Сейчас голосование появится в чате. Проголосуйте, счастье в деньгах или нет, как вы считаете. Потом подведем итоги. Хорошо, Сергей Владимирович, а вы знаете, тут еще достаточно странный законопроект, и были вопросы, потому что люди не понимают, зачем вообще это было сделано. Объясните, пожалуйста, Госдума сегодня в первом чтении приняла два законопроекта, которые направлены на регулирование оборота криптовалюты в России. Почему это понадобилось сейчас, на ваш взгляд, и какое место вообще криптовалюта занимает в сегодняшней экономике, учитывая, что экономика частично изолирована, вот международной? Может, это помогает как раз обходить определенные ограничения?
Айдар, смотрите, я стыду своему вот эту последнюю версию, то, что приняла Дума, не видел, но история вокруг законопроектов, связанных с цифровыми валютами, в России развивается уже года 4, наверное. И здесь бьются, я бы сказал, даже не две тенденции, не две головы дракона, а три головы дракона. Да, с одной стороны, пущать, держать и не пущать. Да, и все контролировать. Ну, что это такое, да, если там россияне получают доступ к непонятному финансовому инструменту, да, через, используя который можно финансировать экстремистов, террористов и так далее. Ну, то есть вот эта идея о том, что нужно все поставить под контроль, криптообменники поставить под контроль, заставить россиян отчитываться и контролировать, а еще лучше только через банки, чтобы Росфинмониторинг все видел, да, она существует. Вот, есть вторая составляющая. Она, я бы не сказал, что она такая очень мощная, но это вот Центральный банк, который говорит, как бы чего ни вышло, и как бы россиян не надули. Ну, то есть, вот, да, пуганая ворона, она, как известно, куста боится. И вот если россиянам предложить финансовый инструмент, который непонятен, финансовые инструменты, которые непрозрачные, финансовые инструменты, в которых нет гарантии, то россияне такие глупые, что они потеряют на этом деле много денег. Что на самом деле тоже может быть правдой. Да, потому что если вспомнить события какой-нибудь там 30-летней давности, середины 90-х годов или первой половины 90-х годов, всякие финансовые пирамиды типа МММ, Хаппер Инвест, ну и так далее, вот, они же были очень популярны, и там десятки и сотни тысяч россиян теряли на этом свои деньги. Вот, поэтому есть вот это вот желание, да, и, соответственно, они уже тут же конфликтуют, да, можно, нельзя. Центральный банк вообще он был, очень долго занимал позицию, что все это дело нам не нужно, и давайте это запретим. Ну, как запретить, там очень плохо понятно, да, потому что, в принципе, криптовалюты в России есть, и там можно покупать и продавать, но и при этом никто не спрашивает ни у Центрального банка, ни у правительства, ни у Госдумы, можно или нельзя. Да, вот оно как-то возникло само по себе, да, и живет само по себе. И, соответственно, вот, ну, одни говорят, что надо поставить под контроль, чтобы вас не обокрали, вас, дорогие россияне, не обокрали. А вторые хотят все поставить под контроль с тем, чтобы мы про вас все знали. Но есть третья проблема, да, есть третья глава дракона, которая выросла в последние там 2,5 года под названием, что ведь криптовалюта – это классный инструмент для того, чтобы обходить все санкции или все ограничения, связанные с платежами. Которые ну, все возникли ограничения, связанные с войной. Да, и выясняется, что там уже и Путин про это говорит, и уже правительство про это говорит. А давайте разрешим российским компаниям использовать криптовалюту в расчетах. Да, с тем, чтобы платить, там, получать за экспорт, платить за импорт. И тогда мы из-под всех этих санкций выйдем. И выясняется, что все вот эти вот три концепции, они взаимопротиворечивы. И те законы, которые получаются, там, по-моему, есть какой-то закон о цифровых финансовых активах, еще что-то такое, они носят настолько общий характер, да, что по большому счету они, они мало чего меняют. Да? Вот. Посмотрим, что будет с этим законом, с очередным. И мне кажется, что это... Ну, так сказать, есть эта проблема, она же не только российская, да, потому что центральные банки или так финансовые надзорные власти всех стран, они столкнулись с этой проблемой. Да, и понять, что такое криптовалюта и как к ней относиться, и в чем состоит роль государства, вот, ну, это вот каждая страна, она пытается сформулировать для себя. Да, там подход в Америке, он достаточно, ну, пока простой. Да, там в Америке есть... по-моему, 5 разных органов, которые занимаются контролем за финансовым рынком, и каждый контролирует свою часть. Да, и, соответственно, вот там комиссия, наиболее агрессивно ведет себя комиссия по ценным бумагам, да, которая преследует все возможные криптоинструменты, криптовалюты, которые хоть как-то в малейшей степени напоминают эмиссионные ценные бумаги, там, акции, облигации, да, или вот как позиционируют себя, что можно вот, как финансовый инструмент их размещать. Федеральная резервная система, она относится к этому достаточно спокойно. В принципе, даже вот эта вот идея, которая там в России очень популярна, там в Китае популярна, цифровой национальной валюты, там цифрового рубля, цифрового юаня. Ну, в Америке поговорили про цифровой доллар, как-то вот поняли, что если это и кому-то нужно, то частному бизнесу это возможность расчетов, и ну, перестали всерьез об этом говорить. Мне кажется, что главная проблема, которая в мире вообще может возникать, да, это то, что с использованием цифровых валют, даже там, не базовых, там, типа биткоина или этериума, эфира, да, а вот токенов, можно обходить любые ограничения, связанные с трансграничными платежами. Да. И вот это, мне кажется, самая большая проблема, которая стоит так, перед, как это сказать, глобальным сообществом финансовых структур, финансовых надзирателей, да, органов денежно-кредитной политики. Да. То есть то, что через криптоинструменты можно обходить вот, систему контроля, обходить систему банковских расчетов, уходить вообще из контура расчетов. Вот это вызывает тревогу, да, и как раз за, там, то, что потихоньку пытаются западные центральные банки выстраивать, да, это вот максимально ограничивать возможности таких платежей, но у них это не сильно получается, но, судя по всему, пока объемы не очень большие, и это не вызывает такой особой. То есть, ну, я думаю, что как только это вызовет там тревогу ну, какого-нибудь агентства национальной безопасности США, да, то тут же там начнут принимать более жесткие меры.
Но все равно от этого далеко не уйти, и, судя по всему, экономика будущего будет как-то на этом построена, или хотя бы учитывать, да?
Айдар, мы не знаем. Мы не знаем, потому что, смотрите, ведь вот можно сколько угодно говорить про концепцию цифрового рубля, да? Но ведь по большому счету вот те деньги, та система расчетов, которая у нас сегодня даже в России имеется, там, в Америке имеется, ведь деньги же, они же цифровые. Я не знаю, там, Я даже не очень помню, когда я последний раз пользовался наличными деньгами. Да? Потому что карточки принимаются везде, и, собственно говоря, им можно расплатить. Деньги, там понятно, что я, мои взаимоотношения с банками, они не строятся на том, что я приношу туда наличные или уношу оттуда наличные. Да? Я как-то вот... Деньги – это записи на счетах.
И это
вот
вы в Европе не живете, Сергей Владимирович. Это вот в Европу приезжайте в гости.
Да, я приезжаю в Европу в гости, и, в общем, тоже как-то не очень у меня большие проблемы с тем, чтобы рассчитываться карточкой. Да? Ну, то есть, да, конечно, там везешь с собой 50 евро и уезжаешь из Европы, возишь там 35. Ну, потратил 15 евро за 2 недели. В принципе, мне кажется, что вот говорить о том, что будущее на криптовалютах, на цифровых, знаете, криптовалюта. Все-таки это базовая криптовалюта, это финансовый инструмент. Да, все остальное, вот эти там токены, привязанные, там USDT, привязанные к доллару, ну, это некий суррогат, да, это облегчение системы расчетов. Насколько это придется, в жизни будет востребовано, я не готов говорить, да, потому что, в принципе, ну, уже сейчас система, там, если вы находитесь живете в контуре, как это называется, недружественных стран, да, которые между собой дружественные, то, в принципе, платить из Америки в Европу или из Европы в Америку, ну, можно с своего компьютера, да, заходишь и платишь. То есть никаких особых проблем нету. Не говоря уже о том, что, в принципе, там, когда вы с использованием карточки там, покупаете что-то в американском Амазоне и доставляете в Европу или наоборот, или там, из китайского онлайнового магазина или из австралийского, то, в принципе, вот эти вот проблемы трансграничных платежей для большинства населения, она не существует. И для того, чтобы менять систему расчетов в целом в мире, да, технологию системы расчетов, ну, потребители должны испытывать какие-то очень большие неудобства. Пока, мне кажется, ну, вот если как сказать, не брать изолированный остров под названием Россия, то, в принципе, эта проблема там мало у кого существует.
Это правда. Хорошо, ну тут, вы знаете, еще одна тема, если можно коротко у нас, потому что осталось 10 минут, это бензин, потому что с 1 августа вновь восстанавливают запрет на экспорт бензина, и даже тут, вы знаете, правительство предложило продлить на сентябрь-октябрь этот самый запрет. С чем это связано, чем это грозит, почему это делается?
Ну, есть два объяснения или там два фактора, которые могли повлиять на решение правительства. Первое – это уборочная кампания, и в сельском хозяйстве, когда всегда спрос на бензин, да, он возрастает. И, в общем, такое сезонное явление. И если мы вспомним, там, посмотреть историю России там, последние 30 лет, то всегда где-то вот там в районе август-сентябрь цены на бензин, они растут быстрее, потому что ну, очень большой объем потребления уходит в сельское хозяйство. Вот. И есть вторая проблема. Судя по всему, российская нефтепереработка испытывает большие проблемы. Да, вот сегодня Росстат опубликовал данные о промышленном производстве в июне месяце. И производство, знаете, как у нас же все засекречено, да, и производство бензина засекречено, но производство дизельного топлива не засекречено. Вот июнь 2024 года к июню 2023 года минус 8%. Там нефтепереработку, но она там, правда, с производством кокса объединена, но там, если посмотреть на структуру, кокс 10%, а 90% нефтепереработка. Минус 5%. Да? То есть вот выработка нефтепродуктов, да, она, ну, судя по всему, вот эти вот удары украинских беспилотников по российским НПЗ, они все-таки сыграли какую-то роль, да, и мощности российских нефтеперерабатывающих заводов снизились.
А это много или мало, 5%?
Вот, с учетом того, что Россия производила бензина чуть-чуть больше, чем потребляла сама, там где-то от 5 до 7% в разные месяцы и годы экспортировалась. Да? Соответственно, если вот там все приписать, там, ну, если считать, что равномерно упала выработка дизельного топлива и бензина, то вот эти вот 8% это означает, что Россия уже начинает выедать запасы. Ну, а не надо забывать, что последние там 2,5 года появился еще один очень крупный потребитель под названием «Война», да, которого раньше не было, и он, этот потребитель сжирает достаточно большое количество автомобильного топлива. Вот. Поэтому я думаю, что эти 2-3 фактора получилось, да, с учетом войны, они и повлияли на то, чтобы правительство вот эти вот закрыло нефтяным компаниям, что все, что производите, оставляйте в России.
Кстати, о войне. 2 миллиона рублей власти Москвы будут выплачивать единовременно за заключение контракта с сегодняшнего дня. А за первый год обещают более 5 миллионов рублей. Это с учетом ежемесячных выплат большие деньги. И это не один далеко человек, скорее всего, будет их получать. Это как-то на экономику повлияет? И о чем это говорит, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, 5 миллионов, если вы вычитаете 2 миллиона, которые платят подъемные, то получается остается 3 делится на 12 месяцев, получается 250 тысяч. И, в принципе, это то, что получают военнослужащие из бюджета Министерства обороны, ну, или из российского федерального бюджета. То есть, ну, базовая ставка, что называется, 3 миллиона рублей, она не меняется. Она была и там 2 месяца назад, 3 месяца назад. И она касается всех россиян, кто подписал контракт, кто мобилизован с российским Минобороны. Да, и, в общем, здесь независимо от того, из какого региона вас забрали. Вот это вот 2 миллиона – это подъемные деньги, это плата за подписание контракта. Изначально, когда все это дело вводилось, то это был одномесячный платеж за счет федерального бюджета, то есть те же самые 200 тысяч платили людям, которые добровольно приходили подписывать контракт. Но после этого российский регион, российские региональные власти стали получать разнарядки. Да, после массовой мобилизации осени 2022 года стало понятно, что это не самая эффективная мера получения живой силы, да, что гораздо эффективнее вот это, там, те же самые 300 тысяч растянуть на 12 месяцев, да, и по 25 тысяч в месяц, ну, там, по 12 тысяч, по 15 тысяч в месяц собирать. Только сколько армии нужно, потому что успеваешь переподготавливать, готовить их, обучать. Как раз мощности вот этих частей, где готовят, обучают солдат. Вот. И, соответственно, дальше каждый губернатор получает разнарядку, что в этот месяц должен столько-то. И первые там полгода, ну, как-то все дело обходилось, да, вот эти 200 тысяч, которые федеральные деньги платились, этого хватало, никто на больше не претендовал, а потом один регион за другим стали вводить региональные надбавки. Да, это означает, что в регионах вот людей, которые там готовы там, просто за 3 миллиона 200 тысяч уже не осталось. Значит, надо было платить там 3 миллиона годовой зарплаты, плюс 200 тысяч подъемных федеральных, ну, плюс еще 200, а потом плюс еще 300, а потом плюс еще 400. Да? То есть, вот, собственно говоря, планка, на которой россияне ломаются и готовы идти воевать, она все время растет, растет, растет. А обязанности привлекать рекрутов, обеспечивать поставку солдат или там, контрактников военкомата, и никто с губернаторов не снимал. Потому что я думаю, что на сегодня это один из самых главных критериев оценки их деятельности. Вот. И мы понимаем, что ну, Москва непропорционально маленькую, так сказать, лимит имеет. Да? То есть, несмотря на то, что это ну, практически, наверное, 10%, там, чуть меньше 10% российского населения, но все-таки с точки зрения контрактников, Москва получает гораздо меньшие задания. Выясняется, что в Москве нет желающих, да, и что технологии, а давайте мы быстро наберем людей из других регионов, дадим на один день московскую прописку, а потом тут же их отведем в военкомат, она тоже не работает. Ну и чтобы выполнять, опять мы возвращаемся к вот, началу нашего разговора, да, это одна из тем, рыночная экономика. Да, если вам нужны люди, которые готовы выполнять работу под названием убийство, ну, наверное, если платить большие деньги, и потом еще большие деньги, а потом очень большие деньги, а потом громадные деньги, то вы до какого-то предела всегда можете найти таких людей. Ну, собственно говоря, вот поэтому там, решение Собянина, ну, оно очевидное, да, потому что ну, было как-то смешно, да, что Москва не являлась лидером в этом показателе, аж какие-то непонятные регионы платили и 1,5 миллиона, там, и 1,3 миллиона, и 1,7 миллиона. Ну, как-то, а может, просто у Собянина совесть заиграла, да, и, там, в конце концов, могу я себе позволить такое или не могу? Выясняется, что может.
Ну да, ну, война какая-то ненародная получается. Если за деньги-то ведут, понимаете?
Ну, нормальная война. Война наемников, да, за ваши деньги все что угодно.
Хорошо. Вы знаете, следующий вопрос у меня не об экономике, но о цене вопроса. Раз уж так передача наша с вами называется. Заговорили и говорят все больше и все громче о мирном соглашении, о прекращении огня. И говорят, в том числе и в Украине, правда, Владимир Путин как свой ультиматум выдвинул, по-моему, больше публичное, во всяком случае, предложение от него не поступило. Но вот, например, Дмитрий Кулеба съездил в Китай, и как МИД Китая передает, он сказал, что Киев готов к переговорам с Москвой. Скажите, вот сейчас мы сегодня тоже утром об этом с Машей Майерс в развороте эту тему обсуждали. Мир или территории? На ваш взгляд? Если исходить от цены вопроса, что дороже в долгосрочной перспективе? Какой из этих выборов, из этих вариантов?
Ну, Айдар, смотрите, ни вы, ни я не являемся адекватными людьми для ответа на этот вопрос. Да, потому что мы с вами не являемся гражданами Украины, и тем более мы с вами не являемся украинскими политиками, которые отвечают перед своими избирателями. Да, и мы можем говорить об этом со стороны, мы можем высказывать свою точку зрения, но далеко не мы с вами не очень хорошо даже понимаем настроение в украинском обществе, потому что там тоже общество живет в условиях военной цензуры. И не обо всем можно говорить, и ограничения на политическую активность существуют и так далее. Вот. Конечно, проще всего сказать, что с точки зрения украинского общества, украинской идеи, украинской истории, конечно, сохранение украинского государства важнее, чем территория. Да, потому что у Украины была попытка построить самостоятельное государство в 1918 году, и она провалилась. Да, вот, хотя там, тот же самый унизительный, позорный Брестский мир Украина подписывала вместе с Россией. Да, нужно помнить, что украинское государство в тот момент возникло. Вот, и мы понимаем, что позиция война до победного конца с точки зрения Украины, она, ну, наверное, последний год, да, вот после того, как украинское контрнаступление 23-го года выяснилось, что оно не имеет места быть, да, вот эта концепция война до победного конца, она как-то стала все больше и больше подвергаться сомнению. И фактически вот с того момента, как контрнаступление не получилось, прошел год. Если ситуация изменилась, то она изменилась не в пользу Украины. да, понемножку давление со стороны российской армии нарастает, там по 100 метров, по 200 метров, по полкилометра, но российская армия идет вперед, и гибнут люди в большом количестве. И вот там, если бы я был на месте украинских политиков, да, то это вопрос, вот мне нужно сохранение государства, при том, что ну, вот уже всем понятно, мне кажется, да, что можно спорить, Запад не хочет или не может поставить Украине столько оружия, сколько Украине надо для того, чтобы компенсировать разницу в живой силе. Да, ну, понятно, что вот столько оружия и такого класса оружия, с которым российская, украинская армия сможет противостоять российской, а еще тем более идти в наступление, у Украины не будет никогда. Да, и вот возникает, ну, собственно, вопрос, он состоит в этом. Война, знаете, как это, хвост, что лучше, ужас без конца или ужасный конец? Да, вот можно продолжать воевать, там Запад будет понемножечку давать, чтобы Украина не терпела поражения, да, но тем не менее, это ясно, очевидно, что это не приведет к победе в том виде, в каком можно говорить. Вот. И есть исторические прецеденты, да, тот же самый Брестский мир, да, который Ленин подписал, отдав Германии огромные территории, согласившись на передачу огромных территорий, да, и через какое-то время в Германии произошла революция, территории вернулись в Россию. Да, можно приводить в пример раздел Германии, да, на 4 зоны оккупации и в конечном итоге объединение Германии там, через 45 лет после окончания, там, 47 лет после окончания войны. Можно говорить об оккупации Прибалтики, трех балтийских стран Советским Союзом, да, и что через 50 лет страны обрели свою независимость. Вот, мне кажется, что вот с моей точки зрения, все-таки последний год он показал, что для Украины важнее сохранение государства. И строительство, и успешное послевоенное восстановление. Да, потому что не надо забывать, что даже если война окончится сегодня, и даже если Украина каким-то чудом, ну, там проснется Путин или не проснется Путин, лучше, если не проснется Путин, да, и Украина получает вот те территории там, в границах 91-го года, то это не принесет Украине счастья, потому что Украина будет огромная задача по восстановлению этих территорий, что требует, помимо того, что требует денег, это требует огромного усилия государственного аппарата и перестройки его менталитета, да, и создания правовой системы, все то же самое, что в России. Да, и борьба с коррупцией, да, и отсутствие кумовства, и политической конкуренции. Вот все проблемы, которые существуют в России, они точно так же существуют в Украине. Да, поэтому, вот, что называется, мне кажется, что все-таки украинские власти могут сегодня перед собой ставить вопрос, или перед обществом ставить вопрос о том, что сохранение Украины как государства и реализация проекта построения прочной, сильной, крепкой, счастливой Украины, богатой, это важнее, чем отвоевание, не знаю, какого-то количества квадратных километров ценой потери миллионов жизней.
Спасибо большое. Да, вы знаете, мы не подвели итоги опроса до сих пор. Вы очень хорошо сформулировали, потому что такие опросы, такие формулировки, где результат почти 50 на 50, это хороший опрос. Считается, счастье в деньгах или нет? Да, проголосовали 47%, нет, 53%.
Вот почему Росстат говорит, что нет людей, которым не хватает ни в деньгах счастья. Прожить можно и с маленьким количеством денег. Я согласен.
Сергей Алексашенко, да. Я Айдар Ахмадиев. Это была программа «Цена вопроса». Спасибо большое, Сергей Владимирович. Всем пока.
Айдар, спасибо большое за беседу. До свидания. До новых встреч.